Sanırım gençsin.
Следующая привычная нашим постоянным слушателям рубрика «Картинки с выставки» приведет нас в дальневосточный отдел музея «Метрополитен», где сейчас проходит очень своевременная выставка «Речные пейзажи в жизни и искусстве Японии». Я назвал выставку своевременной, потому что, как бы ни вела себя мартовская погода, у нас в Нью-Йорке последний снег сменил первую жару, причем именно в такой последовательности. Весна неизбежна. Во всяком случае, так утверждают календари, объявляющие, что завтра наступит день весеннего равноденствия. Японская выставка «Метрополитен» идеально подходит, чтобы отметить официальное завершение зимы. Дело в том, что весна – очень японское время года. По-моему, нигде не умеют ей так радоваться. Раз в жизни мне повезло оказаться в Киото во время цветения сакуры, и я видел и слышал, как весна опеняет целый город, превращая сад в храм, толпу в хор и парк в застолье. Ну и, конечно, никто не умеет так изображать весну, как японские мастера. Австрийский прозаик-импрессионист Петер Альтенберг, которого я недавно открыл для себя, написал об этом чудный честный абзац.
Японский художник рисует цветущую ветку, и у него получается вся весна. Мы пишем всю весну, но у нас не выходят даже цветущие ветки.
Это, конечно, заслуга экономного восточного искусства метонимии, позволяющему по части судить о целом. На этот раз кураторы «Метрополитен» тщательно выбрали крайне выразительную часть, раскрывающую японскую жизнь остро и характерно. Объединяющим мотивом выставки стала река, точнее, всякий движущийся поток воды от горного ручья до водопада. Как известно, вся дальневосточная, идущая из Китая эстетика, строилась на оппозиции гор и вод, по-китайски шаншуй. Мудрые, говорил Конфуций, наслаждаются водой, благородные – горами. Их союз порождает совершенного человека и исчерпывает пейзаж. Величие этого искусства в том, что на тысячу лет непревзойденной живописи хватило одного сюжета. К истине, как говорили восточные мудрецы, ничего нельзя добавить, не исказив ее. Интересно, однако, почему в японском искусстве центральный живописный образ – река, а не море? Япония ведь архипелаг, это такая же островная держава, как, скажем, Англия. Однако морские мотивы не слишком часто встречаются в японской культуре, ни в стихах, ни в прозе, ни в живописи. Не найдя в литературе ясного объяснения этому феномену, я придумал свое. Япония подражала центростремительному Китаю, который хоть и владел морями, но их игнорировал. Тот же Конфуций упоминал море всего однажды, угрожая в случае провала своего педагогического проекта сесть на плот и отправиться в безвозвратное плавание. Другими словами, море не стихия свободы, как у нас, а приют отчаяния. Поэтому и в стихах море почти никогда не вспоминают, зато без конца текут по стихам и свиткам ручьи и реки. В отобранных для выставки экспонатах японские реки предстают либо кровеносной, либо нервной системой Японии. Перетекая с шелковых свитков на золотые ширмы и лаковые ларцы, они создают образ текучей реальности, зовущей зрителя к медитации. Что и понятно, река – одна из любимых метафор буддизма. Постоянно в своей изменчивости она всегда одна и всегда разная. На дивных ширмах 17 века, именно тогда достиг высшего рассвета этот вид искусства, почти заменивший японцам мебель, реки сливаются с небом в один затейливый поток. Принципиально не различая верха и низа, японская ширма обволакивает земное бытие декоративным узором с метафизическим намеком. Зато полны реализма знаменитые японские гравюры двух следующих столетий. Играя роль наших почтовых открыток, гравюры искусно и детально передавали самые красивые виды страны, включая, конечно, ее реки. Особенно художники любили понтонные мосты, рыбацкие лодки, а главное переправы с их неизбежной суетой и опасностями, дававшими мастеру шанс показать свое искусство. В этих бытовых зарисовках очаровательно передана вся экзотика старой Японии. Но великими гравюры становятся под резцом двух несравненных мастеров – Хокусая и Хиросиги. Их работы так обильно представлены на выставке, что позволяют сравнить два дополняющих друг друга подхода. Хокусай знаменит эксцентрическими ракурсами, визуальными аттракционами, тем самым острым монтажом, которым так восхищался Эйзенштейн. Хиросиги, мастер снега и дождя, любил помещать пейзаж в атмосферу, давать виду погоду, воздушную среду. Первый изображал мимолетное как вечное, второй – вечная, как мимолетная. Но, конечно, оба рисовали весну. Любимое время года Японии, когда опавшие лепестки сакуры уносят потоки быстротекущей жизни. Теперь, Соломон, наша сегодняшняя тема «Весна в ваших руках».
Когда я думал о том, какой музыкой можно было бы сопроводить тему наших сегодняшних картинок с выставки, то я решил, что покажу, как это делается в России. И, конечно, для русской музыки таким центральным произведением на эту тему, таким символическим, иконным, как вам угодно, будет романс Рахманинова «Вешние воды» на слова Тютчева.
Надо сказать, что весна в России, как и в Японии, о чем мы уже говорили, особое время года. Причем тому есть достаточно физических причин. Дело в том, что весна в России очень яростная, и ледоход – это событие крайне драматическое. Именно поэтому, говорят, Стравинский и написал «Весну священную». На него произвело впечатление «Ледоход на русских реках».
Да, это очень может быть. Это, кстати, теория любопытна. Но рахманиновское именно произведение как бы внедрилось в этом смысле в русскую культуру. И когда говорят «весна в русской музыке», ты всегда думаешь именно о «Вешних водах» Рахманинова. Их исполняет Дмитрий Хворостовский, партия фортепиано Михаил Аркадьев. Другое произведение, тоже тесно связанное с темой весны в русской музыке, это, конечно, «Снегурочка» Римского-Корсакова, опирающаяся, в свою очередь, на известную сказку Островского. И я для показа из «Снегурочки» отобрал небольшой сравнительно фрагмент, мне представляющийся крайне выразительным, потому что здесь Римский-Корсаков уловил в музыке вот тот момент, когда зима борется с весной. И непонятно, то одно время года, то другое берет вверх. Очень типичный тоже для русской природы отрезок.
Вы совершенно правы. Действительно интересно, для японцев, о которых мы говорили раньше, весна – это красивое время года. Весна связана с цветением вишен, и поэтому это время красоты. Но в России весна – это в первую очередь долгожданное тепло. Это просто слишком суровая
оттепель,
зима.
Оттепель, знаменитая оттепель.
Да. О которой мечтают о тепле. И поэтому весна – это что-то такое долгожданное, в первую очередь. Я помню, у Пришвина есть очень много описаний. Каждый год он пытался найти самый первый признак весны. «Весна не одета», он называл, у него книга есть такая. И любопытно, что именно вот этот вот переломный момент, когда впервые пахнет весной, впервые вот ты чувствуешь приближение этого теплого времени года, оно действительно очень волнующее. Я должен сказать, что я живу в Америке 30 лет, и каждый год я пытаюсь найти вот тот самый день, когда в воздухе пахнет весной. До сих пор еще не нашел.
Но для России тоже очень типично, что когда наступает вот эта оттепель весенняя, первая, тут всегда существует угроза возвращения зимы, заморозков. И Римский-Корсаков изумительно в этом своем фрагменте из «Снегурочки» передал вот это ощущение. Вступает уже весенняя капель, и опять возвращаются зимние звуки, зимние ощущения с тем, чтобы все-таки в итоге выиграла весна. И, наконец, я нашел очень любопытное произведение японца, японского композитора Мисио Мияги. Он родился в 1894 и умер в 1956 году. И произведение называется «Море весной».
Что бы мы ни говорили о реках, мы вернулись к морю. Реки впадают в море.
Это прелестная совершенно такая, скорее, этнографического плана пьеса 1929 года. И здесь она прозвучит в исполнении скрипача Гидона Кремера, которого сопровождает японская арфистка Наока Ясина.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Марина Ефимова, Владимир Гадельсман и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagennis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Let's go, Michael!